Глава 7. В 9:50 вечера этого трудного дня я отправился на кухню. Вулф, сидевший за столом рядом с Фрицем, обсуждал с ним, сколько ягод можжевельника необходимо класть в маринад для отбивных котлет из филе оленины. Зная, что их спор может продолжаться до бесконечности, я произнес: «Прошу прощения, все собрались». И даже более того, пришел Дэвид Элтхаус, отец убитого, лысый мужчина сзади справа от вас. Он привел с собой адвоката, некоего Бернарда Фрома, тоже сзади, но слева от вас, яйцеголовый с тяжелым взглядом. «Я его не звал», — нахмурился Вулф. «Конечно нет. Мне что, так ему и передать?»
«Проклятие!»
Вулф повернулся к Фрицу. «Очень хорошо. Продолжай. Я считаю, что нужно класть 3, но поступай по своему усмотрению. Хотя если положишь 5, мне даже не придется пробовать маринад. Я все пойму по запаху. Думаю, 4 будет в самый раз». Вулф кивнул мне, и я направился в кабинет, он следом за мной. Обогнув красное кожаное кресло, сидевший в нем миссис Элтхаус, Вулф выслушал имена присутствующих, которые я назвал. В первом ряду желтых кресел, поставленных в 2 ряда, сидели Винсент Ярмак, Мэриан Хинкли и Тимоти Куэйл, а во втором — Дэвид Элтхаус и Бернард Фром. Таким образом, Куэйл оказался достаточно близко от меня, что было не лишено смысла. Вулф сел, обвел глазами присутствующих и произнес:
«Должен предупредить вас, что этот кабинет, возможно, прослушивается агентами ФБР, которые могли установить здесь электронные подслушивающие устройства. Мы с мистером Гудвином считаем подобное маловероятным, хотя и не исключаем такой возможности. Я чувствую себя обязанным. С какой стати им это понадобилось?»
Адвокат Фром вел себя почти как на перекрестном допросе в суде.
«Всему свое время, мистер Фром. Вы наверняка отдавали себе отчет о такой возможности, пусть и отдаленной. Но теперь, с вашего позволения, прошу внимания. Я собираюсь кое-что вам сказать. Надеюсь, вы будете подогревать мой интерес лишь в том случае, если он будет совпадать с вашим. Итак, здесь присутствуют отец, мать, невеста и знакомые человека, убитого 7 недель назад. Причем убийство это до сих пор не раскрыто. Я намерен найти убийцу. Я намерен установить, что Морис Элтхаус был убит агентом Федерального бюро расследований. Мое намерение...»
Двое из присутствующих отреагировали одновременно. Ярмик поинтересовался, как, а Фром требовательно спросил, зачем.
«Мое намерение раскрыть убийство обусловлено 2 причинами. Недавно я взялся за работу, в ходе которой мне пришлось навести справки относительно кое-какой деятельности ФБР, на что ФБРовцы незамедлительно отреагировали, попытавшись лишить меня лицензии частного детектива. Возможно, им это удастся. Но как частное лицо я вправе инициировать расследование в своих частных интересах, и дискредитация их претензий на роль блюстителей законов и справедливости определенно будет в моих интересах. Это первая причина. Причина вторая. Мое назревшее недовольство работой отдела расследования убийств полицейского управления Нью-Йорка. У меня к ним 2 претензии. Они неоднократно ставили препоны на пути моей законной деятельности. Они также неоднократно угрожали привлечь меня к ответственности за сокрытие улик или препятствование правосудию. Я с удовольствием расквитаюсь с ними и продемонстрирую, что именно они, зная или подозревая о причастности ФБР к этому убийству, препятствовали правосудию. Это также вы слишком пространно говорите, — не выдержал Фром. Нельзя ли ближе к делу? Хорошо. Перейдем к выводам. Полиция и окружной прокурор знали, что Морис Элтхаус собирал материал для статьи о ФБР. Но в его квартире никаких материалов обнаружено не было. Мистер Ярмак, насколько мне известно, вы имели отношение к проекту.
Винсент Ярмак больше соответствовал моим представлениям о старшем редакторе, нежели Тимоти Куэйл. Покатые пухлые плечи, поджатый маленький рот и выцветшие глаза, прятавшиеся за стеклами очков в массивной черной оправе.
«Имел», — голос Ярмака сорвался на писк. «И мистер Элтхаус уже собрал материалы».
«Определенно».
«Он успел вам их передать? Или они оставались в его распоряжении?»
«Я считал, что все материалы у него, хотя в полиции мне сообщили, что никаких материалов о ФБР в квартире не обнаружили».
«Это случайно не побудило вас сделать определенное умозаключение?»
«Ну, одно умозаключение было очевидным. Кто-то забрал материалы. Морис навряд ли хранил их в другом месте».
«Сегодня днем миссис Элтхаус сказала мистеру Гудвину, что вы подозреваете в убийстве ФБР. Все верно?»
Ярмак покосился на миссис Элтхаус, а затем снова перевел глаза на Вулфа.
«Быть может, у нее создалось такое впечатление во время нашей приватной беседы. Однако, судя по вашим словам, сегодняшнюю беседу трудно назвать приватной».
«Я только заявил, что не исключена прослушка, хотя это ничем не подтверждено. Если вы пришли к подобному выводу, то и в полиции наверняка тоже», — буркнул Вулф и бросил взгляд в сторону. «Не так ли, мистер Фром?»
«Предположительно. Но отнюдь не подтверждает вывода, что полиция препятствует правосудию».
«Вывода действительно не подтверждает. А вот догадку вполне. И здесь имеет место, если не препятствование правосудию, то преступное бездействие. Вы, как член коллегии адвокатов, не можете не знать, какое упорство проявляют полицейские и окружной прокурор в случае нераскрытого убийства. Если они... Я не практикую криминальное право. Вздор! Вы не можете не знать того, что знает каждый ребенок. Если бы полицейских не устраивала версия, что ФБР несет ответственность за исчезновение материалов для статьи, а значит, возможно, причастна к убийству, они наверняка начали бы отрабатывать другие варианты. Например, причастность мистера Ярмака. Не так ли, мистер Ярмак? Они вам досаждают?»
«Досаждают мне?» — вылупил глаза редактор. «С какой стати?
Предположив, что вы убили Морриса Элтхауза и забрали себе материалы. Не кипятитесь. Очень часто убийства рождали и менее правдоподобные теории. Допустим, Элтхауз рассказал вам о том, что ему удалось раскопать и какие доказательства получить. Все это, возможно, представляло для вас смертельную угрозу, о чем он и не подозревал. Поэтому вы устранили его и уничтожили доказательства. Отличная теория. Безусловно, вздор, полнейший вздор. С вашей точки зрения, возможно, и так. И тем не менее, имея на руках нераскрытые убийства, полицейские наверняка вцепились бы в вас мертвой хваткой. Однако они этого не сделали. Нет, сэр, я вовсе не обвиняю вас в убийстве. По крайней мере, в данный момент. Я просто хочу показать, что полицейские либо увиливают от выполнения своих обязанностей, либо выполняют их спустя рукава. Если только у вас нет железного алиби на вечер 20 ноября. Так и есть или нет?
Нет. Определенно нет.
А у вас, мистер Куэйл?
«Бред сивой кобылы!» — фыркнул Куэйл, в очередной раз продемонстрировав дурные манеры.
Вулф пристально посмотрел на него.
Вы здесь лишь с моего разрешения. Вы хотели знать, что я задумал. Я, кажется, ясно выразился. Руководствуюсь исключительно личным интересом. Я надеюсь разоблачить причастность ФБР к убийству и преступное неисполнение полицией своих обязанностей. В связи с чем мне необходимо оградить себя от случайных препятствий. Вчера я получил конфиденциальную информацию, указывающую на вину ФБР, но не подкрепленную доказательствами. И я не вправе исключать вероятность того, что демонстративная инертность полиции всего-навсего тактический прием. Полицейским, как и ФБР, известна личность убийцы. Однако они не хотят торопить события, пока не найдут веских доказательств. Прежде чем двигаться дальше, я должен быть удовлетворен полученными объяснениями. Вы можете мне помочь. Но если вы предпочтете насмехаться надо мной, то советую вам уйти. Мистер Гудвин один раз уже выставил вас вон, и в случае необходимости легко это повторит. Присутствие зрителей будет ему даже на руку. Он любит аудиторию не меньше меня. Если же вы предпочитаете остаться, то я задал вам вопрос. У Куэйла на щеках заходили желваки. Бедняга оказался в сложной ситуации. Рядом с ним, на расстоянии вытянутой руки, сидела девушка, ради которой ему пришлось дать отпор не в меру любопытному журналюге, да простит меня Лон Коэн. И вот сейчас его загнал в угол не в меру любопытный сыщик. Я ожидал, что Койл повернется или к ней, показать, что ради нее он даже готов поступить со своей гордостью, или ко мне, продемонстрировать, что я для него не проблема. Но он не сводил глаз с Вулфа. «Я обещал держать себя в руках», — наконец произнес Койл. «Ладно, уговорили. У меня нет железного алиби на вечер 20 ноября. Я ответил на ваш вопрос. А теперь у меня встречный вопрос. Каким образом мисс Хинкли может удовлетворить ваше любопытство?»
«Вполне резонный вопрос», — кивнул Вулф. «Мисс Хинкли, вы, очевидно, желаете нам помочь, а иначе вас бы здесь не было. Я выдвинул версию насчет виновности мистера Ярмика, а затем мистера Куэйла. Все ясно как день». Мужчины испокон веков убивали себе подобных из-за женщины, чтобы досадить или отомстить ей, либо завоевать ее. Если мистер Куэйл убил вашего жениха, вы хотите, чтобы его разоблачили?
Она всплеснула руками. «Это же просто нелепо!»
«Отнюдь! Родственникам и друзьям убийц обвинения, как правило, кажутся нелепыми, что, собственно, не меняет сути дела. Я ни в чем не обвиняю мистера Куэйла, а всего лишь рассматриваю возможные варианты. Скажите, у вас есть основания предполагать, что мистер Куэйл был недоволен вашей помолвкой с мистером Элтхаузом?»
«Вы не можете требовать от меня ответа на этот вопрос».
«Я отвечу», — выпалил Куэйл. «Да, я был недоволен».
«Надо же. А вы имели на это право? Он что, нарушил границы чужой собственности?»
«Не знаю, о каком праве вы говорите».
«Я делал мисс Хинкли предложение. Я рассчитывал... Я надеялся, что она скажет «да».
А она согласилась.
В разговор вмешался адвокат.
«Спокойнее, Вулф. Вы что-то говорили о нарушении границ.
По-моему, вы их нарушаете.
Я здесь по просьбе мистера Элтхауза, моего клиента. И я не уполномочен говорить от лица мисс Хинкли или мистера Куэйла. Но, боюсь, вы выходите за рамки дозволенного. Я наслышан о вашей репутации. И знаю, что вы не дешевый ремесленник. А потому не стану безосновательно подвергать сомнению вашу добросовестность. Хотя, как лицензированный адвокат, должен вам сказать, что вы перегибаете палку. Короче, превышаете свои полномочия. Мистер Элтхаус, его супруга и я, как их адвокат, естественно, хотим торжества справедливости. Но если у вас имеется информация, однозначно свидетельствующая о вине ФБР, тогда к чему этот допрос с пристрастием?
Мне казалось, я предельно ясно все изложил.
Для объяснения своей позиции — да. Или как похвальное слово благоразумию, что не дает вам права мучить людей. А потом вы захотите спросить меня, не застукал ли меня Моррис на краже. А это так? Я не собираюсь участвовать в этом фарсе. Повторяю еще раз. Вы перегибаете палку.
Тогда я приторможу, оставаясь в рамках благоразумия. И задам вам вопрос, обычный для случая насильственной смерти. Если агенты ФБР не убивали Морриса Элтхауза, то кто это сделал? Допустим, с ФБР сняты все обвинения, а я окружной прокурор. Тогда у кого имелась причина желать смерти Морриса Элтхауза? Кто ненавидел или боялся его? Кому его смерть была на руку? Вы можете назвать имя этого человека?
Нет.
Я, конечно, думал об этом.
Нет.
Вулф обвел глазами присутствующих. А кто-нибудь из вас может? Двое из них покачали головой. Никто не проронил ни слова.
«Вопрос совершенно обычный», — сказал Вулф, — «и не всегда бесполезный. Я прошу вас подумать. И не стоит бояться обвинений в клевете. Это не для передачи. Моррис Элтхаус наверняка за свои 36 лет кого-нибудь да обидел. Он обидел отца, обидел мистера Куэйла».
Вулф посмотрел на Ярмака.
«Были ли статьи, которые он писал для вашего журнала, настолько безобидными?»
«Нет», — ответил редактор. «Но если он и задел кого-то настолько сильно, что его захотели убить, эти люди навряд ли стали бы так долго ждать».
«Одному из них пришлось подождать», — заметил Куэйл. «Он сидел в тюрьме».
Вулф тотчас же переключился на Куэйла.
«За что?»
«За мошенничество. Мутная сделка с недвижимостью. Моррис написал статью под названием «Рэкет в недвижимости». Началось расследование, и один из риэлторов угодил за решетку. Ему дали 2 года. Дело было 2 года назад, чуть меньше, хотя его уже могли выпустить за хорошее поведение. Но он не убийца. У него для этого кишка тонка. Я видел этого парня пару раз, когда он пытался уговорить нас убрать его имя из статьи. Нет, он просто мелкий ловчила.
Фамилия?
Я не... Ах, нет, вспомнил. Это имеет значение?
Одел.
Как там его звали?
Ага, Фрэнк. Фрэнк Одел.
Я не понимаю, начала миссис Элтхаус, но поперхнулась и, откашлявшись, посмотрела на Вулфа.
«Ничего не понимаю. Если тут замешано ФБР, то к чему все эти вопросы? Почему бы вам не спросить мистера Ярмака, какой компромат Моррис получил на ФБР? Я уже спрашивала, но мистер Ярмак сказал, что не знает. Я действительно не знаю».
«Так я и предполагал», — кивнул Вулф. «А иначе вас донимала бы не только полиция». «Моррис не рассказывал вам о своих открытиях или предположениях?»
«Нет, никогда. Он сперва писал черновой вариант. Он всегда так работал».
«Мэм», — обратился Вулф к миссис Элтхаус,
«я уже говорил, что должен быть удовлетворен полученными объяснениями. Если понадобится, я готов задавать вам вопросы хоть всю ночь напролет». Хоть целую неделю. 1000 вопросов. Федеральное бюро расследований — это грозный враг, наделенный властью и полномочиями,
и утверждение, что ни один человек или группа людей не возьмется за дело, на которое я подписался, это не пустое бахвальство, а констатация факта. Если вашего сына убил агент ФБР, в принципе, нет ни малейшего шанса призвать его к ответу. Это могу сделать лишь я. Поэтому выбор процедуры расследования остается за мной. Мистер Фром, по-вашему, я действительно перегибаю палку?
Нет, — ответил адвокат. Было бы глупо не согласиться с вами насчет ФБР. Узнав, что в квартире не обнаружили материалов для статьи о ФБР, я пришел к единственно возможному выводу и сразу сказал мистеру Элтхаузу, что, по-моему, убийцу никогда не найдут. Ведь ФБР неприкосновенно. Если верить Гудвину, некий человек вчера сообщил вам, что сына миссис Элтхаус убил агент ФБР. И тому есть некое подтверждение. Я приехал сюда узнать, что это за информация и кто именно ее предоставил. Но вы абсолютно правы. Процедуру расследования выбирать вам. По-моему, дело совершенно безнадежное. Тем не менее, я желаю удачи и надеюсь быть вам полезен.
«Я тоже на это надеюсь», — Вулф отодвинул кресло и встал. «Не исключено, что, если наш разговор подслушивают, то кого-то из вас начнут запугивать. И мне хотелось бы об этом знать. Я должен быть в курсе всех изменений, пусть даже самых ничтожных. Вне зависимости от наличия прослушки, наш дом находится под наблюдением. И ФБР теперь знает, что я занялся делом Морриса Элтхауза. Насколько мне известно, полиция не в курсе. Я прошу вас ничего им не сообщать. Это лишь осложнит расследование. Прошу прощения, что не предложил вам освежительных напитков. Я был слишком занят. Мистер Элтхаус, вы еще не сказали своего слова.
Нет. Элтхаус оказался немногословен.
Тогда желаю всем хорошего вечера.
Вулф вышел из кабинета. Джентльмены должны были помочь дамам одеться, так что мои услуги здесь явно не требовались. Но, похоже, я совершил промашку, сообразив, как приятно было бы помочь мисс Хинкли надеть пальто лишь после того, как хлопнула входная дверь. Закрыв дверь на задвижку, я проводил глазами посетителей, уже успевших спуститься с крыльца на тротуар. Судя по тому, что лифт оставался на месте, Вулф, скорее всего, был на кухне, куда я и направился. Однако его там не оказалось, как и Фрица. Неужели Вулф пешком пошел наверх? Зачем? Или спустился в цокольный этаж? Я выбрал последний вариант и, уже спускаясь по лестнице, услышал голос Вулфа, доносившийся из открытой двери комнаты Фрица. Я вошел. Фриц мог жить в комнате наверху, но предпочел цокольный этаж. Его берлога размером с наш кабинет плюс гостиная за долгие годы превратилась в настоящий хламовник. Заваленные журналами столы, бюсты эскофье и брия Саварена на подставках, на стенах меню в рамках, огромная двуспальная кровать, 5 кресел, стеллажи с книгами, в общей сложности 289 кулинарных книг, на стене голова дикого кабана, которого Фриц подстрелил в Вогезах, шкаф с телевизором и стереосистемой, 2 витрины со старинными котлами, один из которых, по мнению Фрица, принадлежал повару Юлия Цезаря, и так далее, и тому подобное. Вулф расположился в самом большом кресле возле стола, на котором стояли бутылка пива и бокал. Фриц, сидевший напротив Вулфа, вскочил, увидев меня, но я пододвинул к себе свободное кресло и сел. «Какая жалость», — сказал я, — «что лифт не идет вниз. Может, нам стоит его переделать?» Вулф глотнул пиво, поставил бокал и облизал губы.
«Я хочу знать об этой электронной мерзости. Интересно, здесь они могут нас услышать?»
«Без понятия. Я читал об одной штуке, вроде бы способной улавливать голос на расстоянии мили. Но не знаю, какова область охвата и как влияют препятствия типа стен и полов. Не исключено, что уже есть устройство, позволяющее прослушивать весь дом». Вулф наградил меня свирепым взглядом. Поскольку я ничем этого не заслужил, то ответил не менее свирепым взглядом.
«Ты понимаешь, — сказал Вулф, — что мне абсолютно необходима секретность».
«Понимаю. Господь свидетель, я это понимаю».
«А шепот они могут слышать?»
«Нет. Миллиард к одному. Даже не к одному, а к нулю».
«Тогда будем говорить шепотом.
Не ваш стиль. Если Фриц включит телевизор на полную громкость, а мы сядем поближе и не будем орать, этого будет достаточно».
«Мы можем сделать это и в кабинете».
«Да, сэр».
«Тогда какого черта ты молчал?»
«Вы нервничаете». «Я тоже», — кивнул я. «Сам удивляюсь, что мне вообще пришла в голову подобная мысль. Давайте-ка попробуем здесь. В кабинете мне придется перегибаться через ваш стол».
«Фриц, сделай одолжение», — сказал Вулф. «Включи, что хочешь».
Фриц включил телевизор. На экране какая-то женщина говорила какому-то мужчине, что лучше бы она его не встречала. Он поинтересовался, не мужчина, а Фриц, достаточно ли громко. Я попросил прибавить звук и придвинулся поближе к Вулфу. Он наклонился ко мне и прорычал прямо мне в ухо.
«Будем готовиться к непредвиденным обстоятельствам. Как думаешь, общество 10 арестологов еще существует?»
Я удивленно пожал плечами. Нужно быть или дебилом, или гением, чтобы задать вопрос, вообще не имеющий отношения к делу. Не знаю. Это было 7 лет назад. Наверное, существует. Я могу позвонить Льюису Хьюиту.
Только не отсюда.
Позвоню из телефонной будки. Прямо сейчас?
Да. Если он скажет, что группа все еще... Нет, не так. Чтобы он не сказал насчет 10 арестологов, спроси его, можно ли мне завтра заехать к нему проконсультироваться по личному вопросу. Если он пригласит меня на ланч, а он наверняка пригласит, соглашайся.
Он круглый год живет на Лонг-Айленде.
Знаю.
Нам, возможно, придется избавиться от хвоста.
Не придется. Чем раньше они увидят, что мы туда едем, тем лучше.
А почему нельзя позвонить отсюда?
Потому что я хочу... Даже желаю, чтобы они узнали о моем визите к Хьюиту, но не о том, что я напросился.
А что, если он завтра не сможет?
Тогда как можно раньше.
Я пошел. Пока я поднимался в прихожую, надевал пальто и шляпу и направлялся в сторону 9-й авеню, у меня шла напряженная работа мысли. За один день Вулф нарушил сразу 2 правила. Утреннее расписание и нежелание покидать дом по делам. И зачем? 10 арестологов — это компания из 10 весьма обеспеченных мужчин, которые, по их собственному определению, следуют идеалу совершенства в еде и выпивке. Когда 7 лет назад они собрались в доме одного из них, судового магната Бенджамина Шрайвера, чтобы последовать идеалу совершенства в еде и выпивке, Льюис Хьюитт, один из членов общества, договорился с Вулфом предоставить Фрица для приготовления обеда. Мы с Вулфом, естественно, воспользовались приглашением, и парень, сидевший между нами за столом, получил порцию мышьяка в первом же блюде, в блинах с икрой и сметаной, отчего мгновенно скончался. Короче, та еще вечеринка. Однако это не повлияло на отношения Вулфа с Льюисом Хьюитом, который не только считал себя должником Вулфа за некую, оказанную много лет назад, услугу, но и разводил орхидеи в оранжереи длиной 100 футов в своем поместье на Лонг-Айленде и примерно 2 раза в год приходил на обед в старый особняк из бурого песчаника. Мне не сразу удалось соединиться с мистером Хьюитом поскольку тот в данный момент находился то ли в оранжерее, то ли в конюшне, то ли в уборной. Однако, по его словам, он был очень рад услышать мой голос. Когда я сказал, что Вулф собирается нанести ему визит, Хьюитт ответил, что с превеликим удовольствием пригласит нас на ланч, но хотел бы посоветоваться по этому поводу с Вулфом. «Боюсь, мне придется сделать это самому», — сказал я. «Я звоню из соседней аптеки. Прошу прощения за бестактность, но наш разговор случайно не могут подслушать по параллельной линии».
«А почему вы спрашиваете?»
«Конечно, нет». «Нет никакой причины. Отлично. Я звоню из телефонной будки, потому что наш телефон прослушивается, а мистер Вулф не хочет, чтобы знали о звонке от его имени. Поэтому вы нам тоже не звоните. Не исключено, что завтра днем с вами свяжется некий человек, который назовется репортером и попросит ответить на его вопросы. Я упоминаю об этом сейчас, потому что завтра могу забыть. Одним словом, желательно, чтобы вы всем говорили, будто пригласили Вулфа на ланч еще на прошлой неделе. Хорошо?»
«Конечно. Но, боже правый, если ваш телефон прослушивается, это ведь незаконно».
«Ну да, незаконно. А потому даже забавно. Мы расскажем вам обо всем завтра».
«Надеюсь, что расскажем».
Мистер Хьюитт ответил, что он ждет нас в полдень, и мы поможем ему удовлетворить свое любопытство. Поскольку у нас в кабинете есть и телевизор, и радиоприемник, я, вернувшись домой, рассчитывал застать Вулфа в своем любимом кресле, быть может, с включенным радио. Но так как в кабинете никого не оказалось, я прошел в прихожую и спустился в комнату Фрица, который, зевая, по-прежнему таращился в телевизор. Вулф сидел, откинувшись на спинку кресла, глаза его были закрыты, губы то вытягивались в трубочку, то втягивались обратно. Вулф размышлял. Интересно, над чем? Мне оставалось лишь молча смотреть. Есть одна вещь, которую я никогда не нарушаю, а именно его упражнение для губ. Но на сей раз я с трудом удержался от того, чтобы не заявить Вулфу, что меня на мякине не проведешь. Ему не над чем было размышлять. Тем более целых две минуты. Нет, уже три. Решив, что Вулф лишь тренируется, и это пробный прогон, я сел в кресло и громко кашлянул. Вулф моментально открыл глаза и, моргнув, выпрямился. Я придвинул кресло поближе. «Все в порядке. Нас ждут в полдень, следовательно, нужно выехать в половине одиннадцатого».
«Ты никуда не едешь», — буркнул Вулф. «Я позвонил Солу. Он будет в 9.
«О, я все понимаю. Вы хотите, чтобы я был здесь на случай, если Рек пришлет к нам своих ФБРовцев с чистосердечным признанием?
Я хочу, чтобы ты нашел Фрэнка Одела».
«Боже правый! И это все, что вы смогли родить?»
«Нет». Вулф повернул голову. «Фриц, сделай погромче!»
И затем продолжил.
«Как я сказал тебе после ланча, из твоего рассказа мне стало ясно, что все усилия доказать виновность ФБР в убийстве будут бесплодными. Но я не намерен сдаваться. Мы должны создать такую ситуацию, при которой все три имеющихся варианта не будут бесплодными. А варианты у нас такие. Первый — доказать, что убийство совершили агенты ФБР. Второй — доказать, что они этого не делали. Третий — спустить все на тормозах. Пока мы выбираем второй вариант. Вот почему тебе следует разыскать Фрэнка Одела. Но если нас вынудят принять первый или третий вариант, мы должны обратить обстоятельства в свою пользу, чтобы в любом случае выполнить обязательства перед клиентом.
У вас нет никаких других обязательств, кроме обязательства начать расследование и приложить максимум усилий.
У тебя опять проблема с местоимениями.
Ладно, уговорили. Не у вас, а у нас.
Так-то лучше. Итак, мы приложим максимум усилий. Самое серьезное обязательство, взятое на себя человеком, обладающим самоуважением. а у нас с тобой его не занимать. И есть один жизненно важный момент. Независимо от того, какой из трех вариантов нам придется выбрать, мистер Рек должен поверить или хотя бы заподозрить, что один из его людей убил Морриса Элтхауза. Однако я пока еще не смог придумать ход, который поможет нам это сделать. Я разрабатывал его перед твоим возвращением. Может, у тебя получится. Нет, Рек или верит, или не верит. 10 к 1, что верит. По крайней мере, у нас есть шансы. Идем дальше. Мне нужны идеи относительно завтрашних договоренностей с мистером Хьюитом. Это займет какое-то время, а у меня пересохло в горле. Фриц! Не услышав ответа, я повернулся. Фриц крепко спал в кресле и наверняка храпел, хотя телевизор в любом случае все заглушал. Я предложил перейти в кабинет и для разнообразия включить музыку. Вулф согласился. Мы разбудили Фрица, поблагодарили его за гостеприимство и пожелали спокойной ночи. По дороге в кабинет я заскочил на кухню за пивом для Вулфа и молоком для себя. А когда я открыл дверь, радио было включено, и Вулф уже сидел за письменным столом. Так как разговор предстоял долгий, я поставил рядом с письменным столом одно из желтых кресел. Вулф налил себе пиво, и я, глотнув молока, заявил. Забыл сказать, что я не спросил Хьюита насчет 10 арестологов. Вы ведь в любом случае хотели его видеть. Вот завтра сами и спросите. Итак, какая у нас программа? Вулф начал говорить. Было уже далеко за полночь, когда он направился к лифту, а я пошел за простынями, одеялом и подушкой, чтобы провести еще одну ночь на диване.